Копье и брынза. Все началось проще простого и обычнее обычного. В храме у дежурного зазвонил телефон, и к аппарату пригласили священника. Женский голос объяснил, что вот есть старый-престарый старичок, которого надо бы поисповедовать, но вести его в храм нельзя, слишком слаб, опасаются, что дорогу не перенесет. На вопрос, ходил ли дедушка в церковь и надо ли кроме исповеди причащать, ответили, что ранее он никуда не ходил, но в Бога верил всю свою жизнь, и что кроме исповеди ему пока ничего не надобно. «Нет так нет, но исповедовать все равно необходимо», — подумал я и приготовился обсудить, когда ехать, где они находятся и на чем добираться. Но собеседница, услышав мое согласие, тут же положила трубку. Не успел я сообразить, что это за странности такие, как в храме потемнело. Весь проем двери загородили две мощные фигуры. Помните внешний вид так называемых новых русских? Плотные, широкие, коротко стриженные, с ничего не выражающими лицами, украшенные толстыми золотыми цепями, отделяющими голову от туловища, так как шея там практически отсутствует. Именно такие субъекты стояли в дверном проеме, вглядываясь в ими же затемненную пустоту храма. Довершали эту композицию времен распределения собственности цветные пиджаки, как бы обклеивающие могучие торсы. Ниже красовались джинсы и кроссовки с прыгающей пумой. Должен заметить, что я так и не научился отличать этих двух посланников друг от друга. Разница между ними заключалась только в том, что один из них обращался ко мне «вы, святой отец», а другой «ты, батя». Особые приметы отсутствовали у обоих. Надо заметить, что католическое обращение «святой отец» в наших городах и весях употребляется частенько, хотя и не положено. «Собирайся, батя», — сказал один новый русский. Второй добавил: «Ничего не забудьте, святой отец, облом возвращаться будет». Пока я комплектовал требный чемоданчик, прозвучал вопрос, который всегда задают захожане. «Святой отец, а здравие, куда свечки поставить?» Я указал на центральные подсвечники и добавил: «Записку напишите с именем, чтобы знать, за кого молиться». «Какую записку, батя? Сам напиши, за здравие брынзы». «Кого?» — не понял я. «Ну вы даете, святой отец. К брынзе вы сейчас с нами поедете. Он и сказал, чтобы свечки поставили, самые большие». «Так нет такого имени, брынза. Как его крестили?» «Вы когда-нибудь видели, как отблески мысли и тень задумчивости проявляются на этих квадратных лицах?» «Интересное мгновение. Но улыбка понимания все равно радует». «Владимиром его зовут». Посланники наконец поняли, что от них требуется. Дежурный записал синодик, а потом уставился на 50-долларовую купюру. 5 свечей, хоть и самых дорогих, никак не стоили таких денег. «Это очень много», — в смущении сказал он, протягивая банкноту обратно. «На храм оставь, пацан», — хмыкнул через плечо один из приехавших, который, по всей видимости, выполнив задание по свечкам, уже успел забыть о нем. «Подобным образом из родной церкви я еще никогда не выходил. Сопровождение было в стиле бандитского сериала. Слава богу, что они хоть руки под пиджаками не держали». Бабули, сидящие на скамеечке у храма, истово перекрестились, заволновались, зашептали, но, увидев мой добродушный кивок, кажется, успокоились, хотя вслед смотрели настороженно. В машинах я не разбираюсь, но так как это была большая и высокая, с прилепленным сзади колесом, то значит джип. Забрался, как указали, на заднее сиденье. Справа и слева сели мои новоявленные телохранители и поехали. «Вы, святой отец, не волнуйтесь, все по уму будет», — успокоил меня сидящий справа, а левый добавил: «Мать, ты чего в свой кейс так вцепился? Никуда он не денется». И действительно, только тут я заметил собственную руку, судорожно сжимающую ручку чемоданчика и буквально побелевшую от напряжения. Одновременно поймал себя на том, что мысли далеки от предстоящей исповеди. Глядя на роскошный салон машины, представителей охраны и водителя, я невольно начал строить в уме образ особняка, в который меня доставляют. И промахнулся. Домик оказался небольшим, постройки годов 60-х, правда, с телевизионной тарелкой над крышей и журчащим ручейком вдоль дорожки от калитки до крыльца. С донбасским дефицитом воды не каждый мог себе позволить соорудить подобное, да еще украсив на японский манер диковинными камнями и кустарниками редких сортов. Всю остальную территорию занимал обычный сад с беседкой и колодцем. На крыльце встретила молодая девушка. «Внучка, наверное», — предположил я и не ошибся. «Проходите, батюшка, дед вас ждет». В зале, то есть в центральной и самой светлой комнате дома, в кресле сидел худой, как жердь, старик, в светлой спортивной майке, в аккуратных летних свободных брюках и современнейших дорогих красивых туфлях, которые на протяжении всего разговора приковывали мое внимание. Никак не вязалась эта обувь с одеждой и татуировками, сплошь покрывающими видимую из-под майки поверхность груди деда и его руки. Я не силен в зэковской символике, но трехкупольный собор на левом предплечье и набор разнообразных синих перстней на пальцах говорили о длительной одиссее моего исповедника по местам не столь отдаленным. Да и сам дед, от модных башмаков до седой, как будто заточенной головы, напоминал что-то тюремное, острое и бескомпромиссное. «Не брынзой бы тебя назвать, а шилом или гвоздем», — подумалось мне. В разговоре же и в исповеди дед действительно оказался колючим и конкретным. Говорил он тихо, четко отделяя слово от слова. Было видно, что обдумывал он свой монолог тщательно, заранее.
«Я вот дожил до 90-го десятка, батюшка, хотя мне смерть крикали лет с 15. Да, видно, хранил меня Бог», — начал без предварительной подготовки мой исповедник.
«Конечно, хранил», — поддакнул я.
«Ты помолчи, отец, ты слушай. Мне тебе много сказать надо, а сил долго говорить нету».
Брынза говорил хрупким голосом, иногда заскакивая на старческий фальцет, и очень часто дышал.
«Зона из легких, да из бронхов не выходит. Астма замучила. Вот и устаю долго говорить, так что ты послушай, а потом свое слово иметь будешь, если будет что сказать».
И я слушал. Поведал мне дед Владимир, прозванный Брынзой, что просидел он 28 лет в тюрьмах и лагерях по воровским статьям. Был коронован в воры в законе на одной из ростовских зон, кормил комаров в Мордовии и налесоповал их в Сибири. И что грехов у него столько, что не хватит оставшейся жизни, чтобы перечесть. «Давайте помолимся», — сказал я, открывая требник, — «а там Господь поможет самое нужное высказать». Священник не должен вспоминать даже для себя чужие исповеди, но в данном случае мне трудно это сделать, потому что передо мной, благодаря вору в законе, открылся иной мир, с особыми отношениями, законами, образом мысли. В том мире нет просто радости, как и нет просто зла, которыми мы пользуемся, но там тоже есть боль и есть любовь. Для меня многое стало откровением. Старик говорил более 3 часов. Нам никто не мешал. Даже из сада через открытые окна не доносилось ни звука. Брынза был конкретен, повествовал только о зле, которое он причинил другим. И пусть понятие зла в его преломлении значительно отличалось от общепринятого, но ни разу он не пустился в оправдание себя. Дед перебирал дни воли и года зоны, вспоминал давно ушедших и еще живых. Речь его, прилично разбавленная воровским жаргоном, была четкой, последовательной и придерживалась какой-то неуловимой для меня логики, где каждое действие имеет причину, а каждый поступок — конкретное завершение. Мне даже не нужно было задавать наводящих вопросов. Лишь в конце, когда у деда проскочило слово «страсть», я спросил, «а у вас есть или была страсть к чему-то?»
«Есть такой грех, отец. Краги мне все время хотелось иметь, дорогие и шикарные».
«Что иметь?» — не понял я.
«Краги! Туфли стильные! Вот теперь ношу, когда ноги почти не ходят!»
— пошевелил роскошными башмаками дед. И еще один вопрос я задал. О том, почему он верит в Бога.
«Только фраера веры не имеют, да малолетки нынешние, вроде тех, что вас везли!»
— отмахнулся Брынза.
«Серьезный человек, без веры жить не может. Хоть и своя она у каждого, но справедливости всем хочется!»
Мне нечего было ответить. Я просто прочитал разрешительную молитву и засобирался уходить.
«Ты подожди, отец, я тут книжку вашу читал».
И старик указал на томик Слободского, лежащий на тумбочке перед иконой с лампадкой.
«Там так написано, что еще и причащаться надо. Дома можно?»
«Вам можно. И нужно». Я рассказал Брынзе, как приготовиться к таинству, и опять уж было решил раскланяться. Старик снова остановил.
«Погодь-ка. Читал я, что у вас там копье на службе надобно. Тут вот кореша с девятки подсуетились, сделали для церкви, возьми».
Старик неожиданно достал откуда-то сбоку копье, удивительное по красоте и мастерству исполнения, но немного не такое, каким мы его обычно привыкли видеть, с тем и распрощались. Через день причастил я Брынзу Владимира, а еще через недельку он отошел ко Господу. Копье на жертвеннике у нас теперь зоновское, и я им пользуюсь, хотя некоторых коллег смущает его внешний вид.